Сейчас лето начинается, во многих церквах будет крещение, и хотелось, чтобы на один вопрос мы могли правильно иметь взгляд, правильно учить церкви, наставлять, правильно разъяснять. Вот это вопрос рождения свыше. Надо сказать, уже немало осталось таких религиозных учений или таких церквей, которые этот вопрос так детально рассматривают. Существует обольщение религиозное такое, что этот вопрос просто упускается. Он не видится многим актуальным. Зачем его поднимать? Зачем углубляться в него? Далеко не у многих уже сохранилась догматика или вероучение о возрождении свыше. Некоторые считают, что так вот внешне умом Христа вместить, понять как-то, и этого достаточно. Я думаю, для нас это недостаточно, и этот вопрос очень серьезный. Я не знаю, как это в ваших церквах, но думаю, тоже так же. Наша церковь, когда вопрос крещения идет, испытания, то первый вопрос звучит прямо: «Рожден ли ты свыше?» Я помню, когда я принимал крещение в небольшой церкви, это было 20 лет назад, то служитель говорил: «Вы такой вопрос не задавайте, потому что на него трудно ответить, его не так просто объяснить». Тогда вот так учили, может быть, такой уровень был, такой подход. А сейчас, наоборот, первый вопрос, который мы разъясняем в церкви и задаем, когда душа желает принять крещение, то это: «Рожден ли ты свыше?» Возрождение свыше. Вопрос этот очень важный. У нас один брат приехал с Украины, он крещение принял. Вот у нас есть раз в месяц такое служение «Вопросы-ответы». Из Библии, из жизни можно любой вопрос задавать. И вот он задает вопрос такой: «Скажите, может быть крещение без покаяния?» Вот задал вопрос. Потом я с ним имел беседу, почему он такой вопрос задал. А потому что такие факты были, откуда он приехал. Без покаяния крестили человека в грехах, 2 года он живет. Вот с одним юношей как-то беседовал, тоже в церкви. Вот и так он говорит: «Я хочу принять крещение». А я знаю, что он далек от этого еще. И говорю: «А ты рожден свыше?» Он так задумался, затылок почесал, говорит: «Знаете, наполовину». То есть вот у каждого какое-то свое понимание. Наполовину. А можно ли крещение без покаяния, друзья? Почему это? Это потому, что не научили. Потому что душа не понимает, не открыта. Евангелие от Марка в 5 главе записано о женщине, которая страдала 12 лет кровотечением. И вот однажды она подошла ко Христу, прикоснулась к одежде и исцелилась. И там есть такой стих. Там так написано: «Женщина, зная, что с ней произошло, пала пред ним и рассказала ему всю истину свою». Вот это выражение «зная, что с ней произошло». Мы, как проповедники, как служители, как учители, наставники, должны разъяснять, чтобы души, которые приходят в церковь, когда они каются, надо, чтобы душа знала, что с ней происходит. Бывает, человек идет в церковь, он хочет крещения принимать, он хочет трудиться, что-то делать, а не знает, что с ним произошло, какая сила его коснулась. Сила чувственная, сила воли, или там сила Духа Святого коснулась, а может там оккультная сила коснулась, зная, что с ним произошло. Вот этот вопрос очень важный. Евангелие от Иоанна в 3 главе описывается очень важная встреча двух учителей. Один учитель земной, другой учитель с неба. Один учитель Никодим, второй Иисус Христос. Вот они встретились ночью, и у них состоялась очень важная беседа. Мне и хотелось из этого немножко прочитать. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Никодим говорит ему: как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» И Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Ты учитель Израилев, и этого не знаешь. Такой вопрос можно в наше время задать и многим так называемым верующим, которые не знают учения о рождении свыше. Что такое рождение свыше? Это очень вопрос важный. На нем хотелось остановиться. Вообще Никодим, как и другой представитель израильского народа, они очень были связаны с законом Моисеевым. Их мысли настолько были обременены вот этим законом Моисеем, настолько они в этом платформу свою духовную видели, что как-то оторваться от этого было трудно. Вот эту задачу и взял на себя Иисус Христос. Даже ученики его не во всем понимали. Они очень были озабочены царством, но царством земным, царством израильским. Уже и Христос воскрес, они опять к нему приходят с вопросом: когда вот, когда Царство Божие будет на этой земле? С вопросом, их интересует это. Но мы видим, что Христос хотел другую истину открыть. Он тоже хотел о Царстве открыть истину, но о Царстве Небесном. И вот здесь Никодим, он говорит: знаем, что ты учитель, да. Он мог сопоставлять, духовно размышлять. Такие чудеса, которые ты творишь, не может творить никто, если только не от Бога это. И вот мы видим, Христос как бы на его вопрос, ну, на его предложение, как бы вообще не обращает внимания. Он говорит о чудесах, а Христос переворачивает тему совершенно в другом направлении. И начинает ему говорить самое главное. Вот, и стал говорить кому? Учителю. Он знал, кто должен это знать, кто должен об этом учить. И он ему говорит: ты учитель Израилев, и этого не знаешь. И что он ему сказал? Ну, я только два места вот этих подчеркну, что он сказал, это третий стих. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». И здесь еще есть место. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Вот эту истину в простых словах Иисус Христос открыл земному учителю. Небесный учитель земному учителю такую истину открывает. И этот земной учитель вместить не может, не понимает. От воды и духа должно быть рождение. Это условие для входа в Царствие Небесное. Вам должно родиться свыше. Нежелательно. Нехорошо бы родиться свыше, а именно должно. Это долг, это необходимое условие, которое человек должен исполнить здесь на земле. Вам должно родиться свыше. Свыше – это не снизу, это не со стороны, а именно свыше, то есть от Бога. Бог, Он только свыше всегда дает. И вот Священное Писание нам сегодня эту истину напоминает. Хотелось тоже так углубиться, посмотреть этот вопрос. Потому что процессы рождения свыше бывают труднообъяснимые. Я думаю, и вы встречались, что бывает трудно определить, рождена душа или нет. Вот вроде бы рождена, а смотришь, и как-то и трудно объяснить. Хотелось на все это так посмотреть через Слово Божие. Ну, во-первых, что такое рождение свыше? Мне хотелось вам такой вопрос задать. Вот как вы думаете? Значит, человек, он троичен. Дух, душа и тело. Такой вопрос. Что из трех возрождает Бог? Дух. Однозначно. Мы с этим согласимся. В мире сегодня тоже хотят человека переродить. Я помню, мы в одной зоне были на Благовестии. У них текст такой. Зашли в зону, на заборе написано: создадим нового человека. Значит, у людей тоже желание создать нового человека. Но у них акцент идет на душу. Душа – это что такое? Воля, разум, мысли, желания. Человек, воздействуя на другого человека, хочет переменить в него желания, чтобы у него другие были, чтобы воля другая была, чтобы он мыслил по-другому. Такой акцент делает. Ну, уже о перемене тела сегодня я не буду говорить. Тоже здесь большая ставка. Здесь и здоровье, значит, и такая реставрация тела. Но это не главное. У Бога совсем по-другому действия построены. Он перерождает дух. А соединяющийся с Господом есть один дух. Бог наш перерождает дух. Нельзя сказать, что у неверующего человека нет духа. Он есть, этот дух. Но он как бы в мертвом состоянии. Вот взять язык глухонемого. У него есть язык этот. Но он не может им пользоваться. плане речи, он у них бесполезен. Так вот дух и у невозрожденного человека. Когда Господь дух возрождает, тогда обновляется и душа, и тело. Весь человек, вся его внутренность, образ мышления и образ жизни изменяется. Вот так действует Господь. Возрождение – это когда человек обретает совершенно новую духовную природу. Эта природа не грешит. В первом послании Иоанна, в 5 главе, там написано, что рожденный от Бога не грешит. Я считаю, рожденный от Бога дух, он не грешит. Он вообще не способен грешить, потому что эта природа святая от Бога. А другая природа в нас, она греховная. И вот получить эту природу, это и есть рождение свыше. У нас, когда идет испытание в церкви, то часто очень задаем вопрос, когда хотим разъяснить тему или выяснить у человека, как он понимает рождение свыше, то мы задаем такой вопрос. Вот два сердца. Сердце верующего и сердце неверующего. И говорим, какое отличие между сердцами? Мы не берем вид внешний, там слова или что-то, а берем вот два сердца. Вот как вы считаете, если вас бы так спросили, сердце верующего и сердце неверующего, какое между ними отличие? Основное различие, основное, в одном сердце есть Дух Святой, а в другом нет. Все, вот это самое главное различие. Человек, рожденный свыше, он обязательно в сердце будет иметь Духа Святого. Да, он может быть плотским, младенцем во Христе. Это неважное состояние. Кто долго в таком состоянии находится, Писание говорит, если живете по плоти, то умрете. Но все-таки это рожденный свыше. Хоть он плотской, но рожденный свыше. Невозрожденный, он Духа Божьего не имеет. Он вот этого центра Иисуса Христа не имеет. Вот эта новая природа, она очень важна. Она себя должна в жизни обнаружить. Как-то я читал одну очень пожелтевшую заметку, вырезку такая газеты за 34-й год. Там, значит, идет такое упоминание Замичурина. Ну, примерно так, своими словами скажу. Там такая заметка, что старик Мичурин работает над дальнейшим выполнением государственного заказа и имеет перед собой цель вывести вишню без косточек. Прилагает массу сил, там эксперименты ставит и так далее и тому подобное. Ну и они как бы желают ему успеха в этой работе. Друзья, хорошая задача поставлена, но если она по природе с косточкой вишни, попробуй ее без косточки выведи. Довольно трудно. Так вот человек, когда он по природе грешник, какие ты задачи не ставь, в плане уголовного, административного взыскания, другим человека не сделаешь. Вот эту новую природу как раз дает Господь Иисус Христос, который имеет эту силу, который дает Духа благодати и хочет это совершить в каждом человеке. Вот поэтому мне хотелось обратить внимание, назвать признаки рождение свыше. То есть на что можно ориентироваться вообще, как определять, то ли себя я хочу определить, то ли кого-то, вот кто в церкви заявил на крещение. Вот как определить? Существуют признаки рождения свыше. По этим признакам как-то можно судить, даже внешне можно судить, что человек рожденный свыше. Не обратить на них внимания мы просто не можем. Некоторые признаки мы посмотрим. Первое, это записано в Евангелии от Марка 8:25. Здесь идет речь об одном слепом. Там с 22 я прочитаю. «Приходит в Вифсаиду и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. Первый признак рождения – возрожденный человек, он начинает видеть все ясно. А что начинает видеть ясно? Ну, во-первых, кто такой он пред лицом Божьим? Что такое грех? Что такое мир? Кто такой Христос? Что такое церковь? У него в этом плане прозревают глаза. Он начинает видеть все ясно. Даже в чем-то он, не будучи научен, он уже может сам ориентироваться. Ему Дух Святой подсказывает. У него есть водительство изнутри. Возрожденный свыше человек начинает видеть все ясно. Ну, так много можно из жизни примеров различных приводить, когда действительно душа прозревала, никто ему не подсказывал. У нас там тоже в одной местности сестры уверовали, братья посещали один раз, другой, они так вокруг Слова Божия сконцентрировались. Однажды братья посетили и сразу у них обнаружили, интересно, они все сидят в косынках, эти женщины. Они говорят, а кто вам сказал, что надо одевать косынки? Они говорят, а так написано. То есть они сразу по Слову Божию дошли, увидели, им никто не подсказывал. Они сразу поняли их назначение – одеть покрывало на голову. Вот так. Стал видеть – все ясно. Дальше посмотрим еще некоторые признаки. Деяния апостолов, 14 глава, 10 стих. Здесь за одного калеку написано в городе Листре. «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидел, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить». Второй признак рожденного свыше человека – это встать и ходить прямо, то есть верою. Вот он увидел в него веру, он встал, вскочил на ноги свои прямо и начал ходить. Ходить верою – это признак рожденного свыше человека. Здесь подчеркнуто, что он не ходил от чрева матери своей. Есть такие люди, которые никогда в жизни не видели. Им трудно объяснить, что такое белый снег, как молоко, или объяснить голубое небо с чем-то, не сравнишь. Они никогда не видели. Есть люди, которые никогда не слышали. Попробуем объяснить, что такое музыкальный аккорд красивый или пение птиц. Они никогда не слышали. Попробуйте человеку, не ходящему верой, объяснить, как это ходить верой. Ну, ничего он не поймет. Но когда он получает рождение свыше, он начинает делать первые шаги веры. Это очень важный момент. Ходить верою – это признак рожденного свыше человека. То есть он начинает смотреть на невидимое. Я как-то рассказывал уже, может быть, кто-то здесь слышал. Один опытный миссионер возвращается со своего служения. Несколько лет отбыл на миссионерской станции с одной из южных стран. А на замену ему идет один молодой брат. Он не служитель, но такой искренне Господа полюбил. Слово Божие полюбил. У него желание трудиться, и он упросил, чтобы его послали. И вот тот возвращается, а этот на его место едет. И так получилось, они в аэропорту где-то встретились. Ну и стали беседовать. Ну, этот опытный стал его наставлять, условия и особенности жизни стал рассказывать этого служения. Делились они. Вот. А потом уже как бы расставаясь, в заключение он у этого молодого интересуется. Говорит, ты туда едешь, а ты заручился поддержкой миссии, которая тебя будет обеспечить? Он говорит, нет. Он ему второй вопрос. А ты открыл счет в банке, куда тебе должны деньги перечислять, чтобы ты там мог существовать? Он говорит, нет. А ты заручился поддержкой благотворительных организаций, которые тебя должны тоже там обеспечивать, снабжать? Он говорит, нет. Со мной только Бог. Он говорит, как жаль, как жаль. Кого жаль? Тот, который с верой едет, или жаль, который опирается вот на все эти материальные моменты? Друзья, вот так вот бывает непонимание. Признак рожденного свыше человека, он начинает жить верою. У нас там тоже есть крупные города в нашем регионе, а есть мелкие, безработица, средств не хватает. И вот один служитель посетил тоже такую группку, и один брат к нему подошел, говорит, вот 50 рублей у меня получил, вот не знаю, куда их вложить, или за свет заплатить, или за газ, или вот за то перечисляют. Кругом нужды, а денег нет. Вот, и ждет от служителя мудрого совета. Он говорит, знаешь, я тебе посоветую, куда вложить их. Вложи их в Божью копилку. Он голову опустил, ну как, последнее отдать. Он говорит, вложи, тогда увидишь. То есть вот такой совет, друзья, это только кто верою живет, он примет такой совет. А другой это скажет, ну, какое-то безумство. Вот. Ну, о вере много примеров, я не хочу больше подтверждать. И библейские есть примеры. Когда человек переходил на позицию веры, это были Божьи пути. Просто хочется сказать, что возрожденный свыше, он будет ходить верою, прямо. Хождение верой, оно у нас всегда будет прямо. Еще мы сейчас прочтем такой признак. Евангелие от Марка, 7 глава, 35 стих. События впереди чуть прочту. 32. «Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведший его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему, Ефафа, то есть отверзись. И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. Следующий признак рожденного человека – он начинает говорить чисто. То есть не халдейским языком. Господь очищает уста. От него будут исходить слова, приправленные солью, слова благодати. Да будет слово ваше «да-да» и «нет-нет», а что сверх того, то от лукавого. Вот это сверх того, оно как бы будет отпадать. И вот так хотелось бы, чтобы мы тоже и за собой могли наблюдать, и за теми, кто вливается в церковь. Господь касается так, возрождение производит так, что человек начинает говорить чисто. Это тоже очень важный момент, внешний момент, по которому можем судить о возрождении души. Деяния апостолов, 9 глава, 11 стих. Деяния 9.11. Обратим внимание еще на одну сторону. За Савла здесь написано. Когда он был остановлен на пути, ярким светом упал, Господь является Анании, и мы читаем такие слова. 11 стих. Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла. Он теперь молится». Задать вопрос: а что, до этого не молился, что ли, Савл? Разве дети верующих родителей не молятся от детства? От юности молятся они все. И дома молятся. У меня тоже дети, как фарисейчики молятся, каждый повторяет друг за другом. Один нужду добавил, и остальные за ним эту нужду повторяют. Молятся, они умеют молиться. Но приходит момент, когда человек получает рождение свыше. И Бог говорит: вот теперь он молится, теперь молитва другая. Она не фарисейская, она не заученная, она не просто от ума, она отсюда, друзья, идет. И вот это в церкви должно быть свидетельством, когда теперь он молится. Рожденный свыше, он теперь будет молиться. Пусть он и до этого молился, как-то по-своему, как был научен, а теперь он вот отсюда, из сердца молится. Теперь он по-другому видит нужды и по-другому молится. И за себя, за родных. Может, он молился за себя, или больше молился: «Господи, дай, дай, дай». А теперь он молится о другом. У него духовные нужды появились. Ну, вот такой признак отметим. Теперь он молится. Еще посмотрим на другие признаки. Книга Судей, 13 глава, 25 стих. Судей 13:25. Здесь за Самсона один стишочек такой выделим. «И начал Дух Господень действовать в нем, в стане Дановом, между Цорою и Эстаолом». Такое одно событие, но здесь очень важно подчеркнуто. «Начал Дух Господень действовать в нем». Еще один, это пятый признак рождения свыше, что в человеке начинает действовать Дух Господень. Вот это очень важная сторона. То действовал ум, то воля действовала, может быть, какой-то энтузиазм, даже религиозный, начал действовать Дух Господень. Чтобы определить действие Духа Господнего, надо знать почерк действия Духа Божьего. У него свой особый почерк. Это Священное Писание об этом говорит. Я на этом не буду останавливаться. Главная мысль хотелось подчеркнуть. В человеке, рожденном свыше, начинает действовать Дух Господень. Это сразу видно. По всем, по жизни. Человек начинает смиряться. Человек начинает меняться. По-другому поступать. Одну маленькую служанку, которая убирала в богатом доме, после того, как она уверовала, спросили: «Ну, откуда ты знаешь, что ты возрождена, спасена?» Она говорит: «Знаю. Раньше, когда, говорит, я уборку делала, я только убирала там, где хозяева видят. А теперь я убираю и там, где никто не заглядывает, за все закоулки». То есть Дух Святой ее вот так вот обличает, чтобы во всем правильно поступать. И такое направление дает. Это тоже важная сторона. Начал действовать Дух Господень. Бывает, родители у детей тоже обнаруживают, что начал действовать Дух Господень. А бывает и не видно этого. И в церкви это заметит, когда начал действовать Дух Господень. Вот это начало, когда есть, значит, человек получил рождение свыше в различных областях жизни. Еще такой один момент отметим. Это шестой у нас будет. Прочтем. Первая книга Царств, 10 глава, 6 стих. Первая книга Царств, 10 глава, 6 стих. Здесь за Саула тоже есть упоминание одно. «И найдет на тебя Дух Господень, ты будешь пророчествовать с ними и сделаешься иным человеком». Вот эта сторона, на которую обратит не только церковь, не только папа с мамой, но соседи обратят неверующие, обратят те, с кем мы общаемся даже в мире. Сделаешься иным человеком. Невозрожденный он никогда иным не сделаешься. Иной человек – это очень важная характеристика. Есть такой писатель Джон Ньютон, кто, может, читал, он бывший морской разбойник. Вот, и когда он уверовал, молодость у него была вся во грехах, и когда он уверовал, интересно, у него есть такое выражение, после уже, когда он стал и тружеником на Неве Божьей, и он говорит: «Я не тот, кем должен быть, я не тот, кем хочу быть, я не тот, кем однажды стану в будущем, но я и не тот, кем был раньше». Вот иной человек – это уже не тот, который был раньше. Да, у него может быть масса несовершенств, у него может быть не сразу такой быстрый рост, могут быть недостатки, но самое главное, он уже и не тот, кем был раньше. То есть не тем грешником. Вот этот иной человек как раз и является для нас свидетельством, что человек рожден свыше. И вот на это, конечно, и в церкви, и окружающие обязательно обратят внимание, когда человек иной. Раньше в царской армии служили по 25 лет. И раньше при полках, подразделениях были священники. Их было назначение солдат исповедание принимать, как-то ободривать их там, молиться с ними в какие-то моменты. Такая вот духовная поддержка. Их капелланы называли еще в различных армиях. Ну и в царской армии были. Сейчас это слышно тоже, кое-где начинает возрождаться, чтобы в войсковых частях были священники. И вот в одном таком полку был очень строгий, грубый и жестокий командир полка. И он за всякую даже малейшую провинность мог даже продираться и сильно бил солдат. А священник, он по натуре был добрый в этом полку. Ему так было больно это смотреть. И однажды он так не вытерпел и этому полковнику выговорил: «Ну что ты так относишься к солдатам? Они и так от дома оторваны, столько лет в армии, так ему жалко было». Ну, а тот возмутился, мол, если ты такой добренький, вот завтра на плацу построим, на, сам покомандуй. Вот так сказал ему и ушел. И на следующий день утро начинается, он ему приходит и говорит: «Давай ты теперь сегодня покомандуй». Выстроились на плацу, как начинается у военных день очередной. Выстроились на плацу, он говорит: давай, подводит его. Священник так стал, что если у него сердце, друзья, совершенно другое. Так вздохнул. И так только вымолвил: «Милая рота, повернись на полоборота». Им с таким желанием эту команду они выполнили, что с ними так ласково обращались. А по-другому он сказать не мог. Иной человек, у него другая природа. Когда сердце доброе, которое Господь соделал, он по-другому не может. А если этого нет, не возрожден. Поэтому хотелось бы, чтобы мы обращали внимание, действительно ли человек рожден свыше. Вот сделаешься иным человеком. Это очень важная сторона, на которую надо обращать внимание в церкви. Тех, которые заявляют на крещение, чтобы определить, рожден человек свыше или нет. Еще вопрос, которым бывает путаются даже сами новообращенные. Это Галатам 5 глава 17 стих. Галатам 5:17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы». Вот уверует душа, стремится к Богу молиться. Раз сделал не то, что хотел, второй раз сделал не то, что хотел. И разочаровывается. Наверное, говорит, я еще неправильно покаялся. Наверное, еще Духа Божьего нет в моем сердце. Друзья, есть. Значит, вот этот 7-й пункт, признак рождения свыше, это наличие внутренней борьбы между духом и плотью. Когда эта борьба обнаруживается, это верный признак рожденного свыше. Такую душу, наоборот, поддержать надо, ободрить, помолиться. Когда эта борьба отсутствует, человек не рожден свыше. У кого все гладко, он спокоен, совесть его не обличает ни в чем. Наоборот, когда есть борьба внутренняя, это человек рожден свыше, он получил вторую природу. Они две вместе в человеке ужиться не могут, и начинают враждовать. И мы иногда делаем не то, что хотели бы. Вот это тоже важный признак рождения свыше. У нас два брата-близнеца уверовали в церкви. Вот. Они учились в аспирантуре, обои высшее образование, электронщики, связисты, и бросили, когда уверовали. Их в армию забрали в звание офицеров, потому что у них там военная кафедра была. Вот, они пришли, сказали, мы оружие брать не будем, ответственность за оружие нести не будем. Им не знали, какую там работу давать. В общем, так вот и все 2 года им что-то давали. И вот с одним были такие искушения. Он же офицер, и у него обращение было все время с офицерами. И один майор выше по званию все время пил. И так вот пытался, где с издевкой, где с юмором, где вот так вот напористо его уговорить. Ну, хоть раз выпей со мной. А он все время отказывался, мотивируя, я верующий, и так вот. И однажды, ведь, такое тоже получилось. Не мог он уклониться, в общем, вошел там в какую-то комнату. И этот офицер там, значит, пьяный, опять пьяный. То он его останавливает, он же старше по чину, он должен и слушаться в то же время. И говорит, Павел, выпей со мной. Вот, достает стакан, наливает, ему себе ставит, выпей со мной. Ну, как пьяный, ты меня не уважаешь, ты должен, значит, это, выпей со мной. Он отказывается, ничего не может его никак объяснить и отвязаться. А майор, что дошел до чего, взял стакан и говорит, Павел, ты видишь, я перед тобой на колени стою и прошу тебя выпей, и встает на колени. А я, говорит, стою, думаю, что делать? И стою тоже, говорит, на колени. И руки к Богу. И вот, говорит, стоим обои на коленях. Он со стаканом и просит выпить. А я, говорит, стою и молюсь, Господи, избавь меня от искушения. Борьба. Все время борьба. Кто кого. Когда эта борьба есть, это признак рожденного свыше человека. Вот просто в этой борьбе надо иметь победу, чтобы Господь благословил. Еще хотелось один признак подметить, очень важный. Это первое послание Петра 3.16. Первое послание Петра 3.16. Имейте добрую совесть. Имейте добрую совесть. Верный признак рожденного свыше человека – наличие доброй совести. Мы знаем, что совесть может быть прожженная, оскверненная, нечестивая и так далее. Добрую совесть только дает Иисус Христос. Он и очищает добрую совесть. Добрую совесть во время крещения мы посвящаем Богу. Наличие доброй совести. Чем она характерна? Это не просто название. Прикрепил этикетку. Я имею добрую совесть. А наличие доброй совести вот чем характеризуется. Я прочту этот стих. Записано Евреи, 13 глава, 18 стих. Павел говорит, молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Признак рожденного свыше человека, он хочет вести себя честно. Вот как Захей. Сразу, он хотел честно. Кого обидел, воздам, пойду вчетверо. У него такое появляется желание. Поэтому добрая совесть, она себя чем обнаружит? Человек хочет вести себя честно. Отрицание Бога в честности вообще не подводит. Это только вера в Бога, возрождение свыше делает нам честным. Недавно у нас вот сейчас на днях было общение молодежное. Пример был рассказан одним братом. Он говорит, служитель, 4 года назад где-то на Благовестии он встретил одного человека. И стал говорить о Боге, а он, ничего как бы не отвечая, ему задает вопрос. Говорит, а вы вот такого знаете верующего? Называет его фамилию, имя, отчество. Он говорит, знаю. Лично не знаю, но слышал. Он говорит, а где он живет? Дайте мне его адрес, я очень хочу его встретить. Он говорит, дело в том, что он уже ушел в вечность. А он назвал фамилию, имя, отчество Батурина. Вот. И когда он ему это сказал, он как заплачет. Он говорит, что с вами, почему вы плачете? Он говорит, ну что мне, как я могу не плакать? Если его теперь он ушел в вечность, я так перед ним такой должник, я должен у него попросить прощения. Дальше стали разговаривать с ним, выяснять, в чем же он так себя видит виновным. Оказывается, они когда-то сидели вместе в зоне. И он говорит, я при нем взял фальшиво покаялся, ложно. Ну, как бы притворился верующим. И на протяжении некоторого времени предавал его, доносил администрации все наши разговоры. А теперь он истинно покаялся. Сейчас он дитё Божие. Я, говорит, ищу его давно, где бы, чтобы у него попросить здесь на земле прощения. То есть желает вести себя честно. Вот это желание вести себя честно, друзья, это наличие доброй совести. Мне тоже как-то на одних курсах там пришлось быть, с рэкетиром бывшим пришлось беседовать. Он подошел тоже в такой тревоге, говорит, имею 2-комнатную квартиру, живем с женой, 1 ребенок. Говорит, как сяду, вот посмотрю на стены, а у него евроремонт сделан. как все посмотрю, мне, говорит, совесть осуждает. Говорит, я это все не своим трудом заработал. Все это кто-то, с кого-то взятки брались. Не взятки, а вот эти дань. И говорит, я не знаю, что мне делать. Он покоя не находит. Я ему посоветовал, ну, ты обменяй квартиру, чтобы как-то успокоиться тебе. Но важно вот это вот переживание, желание вести себя честно. Ну, достаточно. Мы вот так остановимся на вот этих признаках рождения свыше. 8 признаков, на которые мы можем смело опираться, смотреть, рассуждать, анализировать, чтобы не ошибиться, с молитвой пред Господом. Вот как бывает, что наша церковь невозрожденная. Это к стыду нашему, к сожалению. Поэтому, чтобы не ошибиться, в церкви надо призывать в посте обращаться к Богу, в молитве, чтобы дал ясность, видение. Особенно детей верующих родителей. Там действительно бывает трудно определить рождение. Они знают, научены все. И здесь очень важно иметь правильное свидетельство от самих родителей. Еще такая важная сторона в рождении свыше. Кто родился один раз, тот умрет дважды. Кто дважды родился, тот умрет один раз. Такое тоже очень хорошее правило в области рождения свыше. Еще в рождении свыше есть такие стороны сложные. Евангелие от Луки, 8 глава, 13 стих. Луки 8:13. Здесь притча о сеятеле. Один вид такой, или подпункт мы прочтем. А упадшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня. И временем веруют, а во время искушения отпадают. Есть такие верующие. Росток есть. Мы видим росток. Сказать, что он не рожден, не скажешь. Росток, то есть он молится, поет, ходит в собрание, у него стремления духовные, но не имеет корня. А как ты увидишь, есть там корень или нет? Корень-то в земле, его не видно. И бывает, вот лично передо мной в свое время стал такой вопрос. Могу ли я крестить, как служитель тех, которые не имеют корня? Ростки есть. И так Господь как-то ясность в этом вопросе дал, когда вот это место до конца дочитал, во время искушения отпадают. Вот есть души, в которых мы как-то сомневаемся. Нужно дать время, чтобы они пережили искушение. Искушение покажет, есть ли там корень или нет. Хотя вроде бы душа рождена свыше. Это сложный процесс. Мы как-то с одной сестрой беседовали и говорим, сестра, мы к вам никаких претензий не имеем. Она говорит, братья, вы знаете, а я хочу подождать еще. Мы говорим, а что за причина? Да у меня дома назревают такие искушения. Вот я хочу посмотреть, как я их перенесу. Мы это одобрили, говорим, хорошо, сестричка, давайте, действительно. Эти искушения покажут, и вас утвердят, и нам ясность дадут. Вот. И вот так искушения, они показывают. Ну, я поясню, что такое искушение. У искушения два наименования. Первое искушение – это испытание, а второе искушение – это предложение дьявола согрешить. Когда человек впадает вот в эти параметры, жесткие испытания, оно показывает, если корня нет, отпадут, даже не сомневайтесь. Отпадут. Но если корень с трудом, с плачем, с молитвой, с сокрушением, может даже с ошибкой, но они выстоят и собрание не оставят. Это тоже очень важная сторона в области рождения свыше. И еще, вот есть такие случаи, когда в собрании ходят, они не раз уже каялись. Есть такой, ну как сказать, вопрос сложный. Даже у человека, когда рождается ребенок, мы, наверное, встречали, говорят, кто у тебя родился? Да, говорит, у меня мертвый родился. Я думаю, встречали или слышали такие случаи. Рождение произошло. Ребенок есть, его можно взвесить. Его можно измерить, какой длины, параметры есть. Но он мертвый родился. И рождение вроде, и мертвый. Вот бывает нечто в духовной жизни. Я здесь хотел бы применить такое место. Это к Римлянам, 8 глава, 1 стих. Римлянам 8:1. «Ибо ныне нет никакого осуждения тем, которые живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти». Значит, когда человек получает рождение свыше, у него происходит такой процесс. Закон духа жизни освобождает от закона греха и смерти. А бывает так, человек покаялся, а курит. Он молится, он поет. О, Господь верит ему грехи, просит, а он курит. Или в другом грехе пребывает. То есть не произошло до конца освобождения. Закон духа жизни не освободил его до конца. И он в таком состоянии приходит. И мы его опять призываем к покаянию. И он опять ходит и кается. И опять в грехе. Это вот напоминает нечто такое. Нет до конца освобождения. Полагаться, что мы крестим, а потом у тебя будет сила, освободишься, это ложный путь. это путь по плоти, но не по духу. Должно прежде быть освобождение, освободил закон духа жизни, а потом крещение. Вот такие бывают сложные моменты в области рождения свыше. Поэтому мне хотелось призвать, чтобы мы могли тоже правильно учить в этом вопросе и сами понимать. И когда будут вопросы крещения решаться по местным церквам, чтобы обращать на это внимание. Это смотреть, анализировать и видеть, рождена ли душа свыше или нет. Я думаю, Господь поможет. Пусть Господь прославится в этом. Аминь.
Дорогие друзья, слушаешь вот о тех местах, где когда-то проходили братья, смотришь вот на карту Магадан, Саров, вот те места, где наши братья когда-то сидели, Мордовия, а ведь там наши братья вот из нашей церкви жизнь свою положили в этих местах. Но слава Богу, что все-таки там сейчас, в этих местах, благовествуется Слово Божие. На прошлой конференции я говорил за то, что ужесточаются отношения, законы создаются жесткие такие против Церкви Божией. Есть такое место в Писании, это Филиппийцам, 1 глава, апостол Павел говорит такие слова. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Обстоятельства для христианина, они не служат препятствием для дела Евангелия. Апостола Павла поместили в тюрьму, и это способствовало тому, что слово стало известным Божие даже в высших кругах тогдашнего света. И то, что у нас в Беларуси ужесточились отношения властей, закон ужесточился, православная церковь как бы заняла привилегированное положение, все-таки оно возбудило наших друзей, ну, из России, из других мест Украины, желание такое посетить нас, помочь нам. И мы благодарны Господу за то участие, которое принял Евгений Никифорович со своим ансамблем у нас по Белоруссии вот еще в феврале-марте прошлого года. Прекрасное благовестие. 38 служений совершили по всем 6 областям нашей республики, нашей Белоруссии. Свыше 300 душ совершили молитву покаяния. В этом году некоторые из них уже приняли и крещение. Этот ансамбль побыл также и на молодежном нашем общении, где к молодежи был призыв такой, чтобы они откликнулись на призыв к благовестию. А тема была как раз по тексту прошлого года. Господь ищет как раз тех, которые желает потрудиться. Люди, чтущие Богу, усилятся и будут действовать. И вот откликнулось много молодежи, которые за период вот с марта, даже по декабрь месяц, принимали участие в благовестии по многим местам нашей Белоруссии. Ну, наша Белоруссия – это не только вот наш регион, это еще и Калининградская область тоже. Наша местность – это зараженная зона, радиацией зараженная. 23% зараженной территории, многие деревни выселены, города, многие деревни зарыты под землю, потому что там жить невозможно в этих местах. Но Господь положил на сердце благовествовать Слово Божие и в тех краях, в тех местах. Вот в Норвлянском районе, Хомицком районе, это вот юг как раз недалеко там от реактора, от Припяти, Гомельская область, там благовествовала наша группа благовестия. Дальше в Гомельской области, вот там есть поселок Октябрьский, ну это город Октябрьский, в этом районе мы также совершали служение. Поселок Гороховищи, там дом молитвы приобрели. И еще наш Николай Семенович Чабан совершал там молитву, и молитва такая была: «Господи, дай, чтобы этот дом молитвы так наполнился, чтобы тесно было в нем». И вот с поддержкой группы благовестия музыкантов из Бреста мы совершали служение в этих краях. И надо сказать, что дом молитвы не вместил. Свыше 100 человек собралось вокруг дома молитвы, оркестр духовой играл, ну, молодежная группа пела. Слава Богу, что там совершается сейчас служение в этом доме молитвы. Потом мы в этот же район, Октябрьский, по приглашению вот друзей из поселка Гороховичи, мы снова приехали. Надо сказать, что в этом служении нам помогли друзья из Ростовского объединения. Это Виталий, брат, из Сальска, ну, и из Ростова Алексей, и еще из Шахт, брат Геннадий. Николаев, недалеко от Горохович, в соседнем районе, Солигорском районе, мы совершали служение, и буквально в конце служения председатель местного сельского совета приходит: «Кто вам разрешил? Почему вы пришли? Сейчас мы вам тут устроим, я вызываю милицию, я вызываю прокуратуру, и мы вас арестуем». Но служение подходило к концу уже. Мы благополучно завершили служение, были покаявшиеся души, 5 или 6 душ совершили молитву покаяния. Ну и так, к нему подошли, подарили литературу, но, однако, он не остыл в своем желании. И когда мы уехали в деревню Гороховище, вот, то буквально минут через 15-20, говорят, там приехала какая-то машина и хотят вас видеть. Я прочитал это место, что обстоятельства служат к успеху благовестия. А приехало телевидение. По Гомельской области есть такая независимая телекомпания «Ранок». Они решили встретиться с нами. Ну и брат Юра вышел и стал с ними беседовать. Он беседует, они это все снимают. Он говорит о законах, что вот законы против нас действуют. Но мы исполняем слово Христа, посланничество Христа. Потом стали поближе собираться верующие, стихи рассказывать, песни петь. И вы знаете что? То, что они хотели сделать нам во вред, послужило как раз благословением Божьим. На следующее утро вот эту передачу вместе с благовестием они пропустили по всей области. Мы думали только в маленьком регионе, но Бог сделал так, что Слово Божие и дальше распространилось. Однако вслед за телерепортерами приехала и милиция, и нас увезли в отделение, составили протокол. Ну, слава Богу, что дело до суда не дошло, точнее, мы на суд не пошли. Не пошли и продолжали благовестие, но люди с удовольствием слушали Слово Божие, литературу приняли. Дальше поселок Мысловрог. Также здесь живет один брат наш. И когда призвали к покаянию, ну, практически, наверное, человек 12 или, может быть, даже больше, вышло, чтобы совершить молитву покаяния. Ну, а брат говорит: вот тут недалеко молитвенный дом в Гороховищах, я, говорит, запрягу свою лошаденку и вас всех буду возить туда на собрание. Кое-кто из них посещает и сейчас собрание. Вместе с группой благовестия мы совершили служение, я имею в виду группой из России, из Ростовской области, мы совершили служение и в Минской области, в Велейке, в Солигорске, там также много благовествовали на территории больницы. Там главврач милицию вызвал, но милиция на велосипеде приехали, говорят: разойдитесь, еще один звонок, мы вас разгоним. Но, слава Богу, больше никто нам не помешал. Также душа обратилась к Господу, сейчас, говорят, посещает собрание. Также хочется отметить вот этот край, это Костюковичи, Могилевский район. Эти дома заселены переселенцами с Чернобыльской зоны. Ну, очень хорошее служение на этом месте происходило. Дети первые слушатели, а потом очень много людей. Одна женщина говорит: я как услышала пение, сначала думала, что кого-то в армию провожает. А когда услышала о Христе, о Боге, мне хотелось с балкона спрыгнуть скорее к вам. И слава Богу, потом вот покаялась эта душа. Слава Богу, в этом городе сейчас есть группа. Уже в этом году рукоположен пресвитер церкви. И там совершается дальнейшее служение. Скажу вам, друзья, что в этих местах, вот Костюковичах, там у нас очень такой инцидент получился. Один инвалид, майор, афганец, прямо на коляске, сам двигаться не может ногами, прямо на коляске с финкой, разогнался на коляске прямо к нам. Ну, как-то я стоял у микрофона, он рукой ударил по микрофону, думал, сейчас ножом. Рукой ударил, микрофон вывалился, я его словил на ходу. Он с угрозами, с криком. Ну, людям не повредил, однако к машине подкатился на коляске и этой финкой пробил колесо в нашем, вот в этом бусике, пробил колесо. Еще хочется сказать, друзья, за Витебскую область. Витебскую область как бы поставили, ну, как бы первоочередной регион, где применялся закон, новый закон. И надо сказать, что вот те служения, которые мы проводили в Лепеле, потом в других местах, ожесточенное сопротивление властей, милиции, это поселок Боровка, милиционер стоит и нас убеждает, говорит, уберитесь отсюда, сейчас большой наряд милиции приедет. Но мы совершили здесь все равно, больше часа служения прошло, раздали литературу, и они постоянно висели над душой, чтобы мы только ушли. Но один момент вот излепили, там три милиционера скрутили руки брату за то, что он сфотографировал момент благовестия. Просили отдать фотоаппарат, ну, фотоаппарат у него вырвали. А брату скрутили руки, наручники надели. Ну, а другой брат взял, да, и сфотографировал момент этот прямо с машины. Было очень много, свыше 10 случаев привода в милицию. Ну, я имею в виду милиция, которая была у нас на благовестии, и составляли акты. И в городе Лепели очень сложно там вести сейчас служение, там библиотека ведется. Несколько раз милиция приходила, библиотеку арестовывали. Литературу отправили в Минск на религиоведческую экспертизу. Но оттуда пришла такая бумага, что литература, она соответствует нормам, она распространяет среди баптистов и пятидесятников, никаких претензий к литературе не имеем. За исключением штампа, что там написано, что Совет Церквей, Международный Совет Церквей, вот это, мол, нерегистрированная организация. Ну и продолжают братья совершать служение. Сейчас в этом городе приобретен дом молитвы, там брат-миссионер, переселенная семья, совершает служение. Еще друзья из Северного объединения, они также помогали нам по Витебской области, трудились в городе Дубровна, Витебск, совершали служение. Так по Витебской области. Слава Богу, вот сейчас туда с Таймыра вернулся брат Сережа, наш в поставы город. Там не было у нас церкви, сейчас в его доме совершается та же служение. Еще скажу, друзья, что в этом году нам удалось проникнуть в среду цыган. Вот очень много цыганских поселений, таборов у нас по Белоруссии. И, слава Богу, вот как-то удалось нам в поставах там собрать со всего города, с окрестных деревень цыган в один дом. И очень хорошо прошло у нас служение. Они пожелали еще встретиться. Вот братья-цыгане буквально на этой неделе проехали у нас по Беларуси, прошлой и этой неделе. Они также посетили наши церкви, посетили цыганские поселения. Вот в Жодино, там, где мы летом были, и встретились с цыганами, желают слушать Слово Божие и они. Еще последний момент. Это Брест, Брестская церковь. Бог расширяет пределы наши. Сейчас в Бресте уже два дома молитвы в районе Адамкова. Новый дом молитвы построен. Так что приезжайте в Брест, уже два дома молитвы вас будут встречать. Итак, друзья, просьба такая. Молиться о нашей Белоруссии, молитесь о нас, потому что ужесточаются законы, ужесточаются отношения властей, православной церкви к нам. Мы будем просить вас, те, кто сможет принять участие на будущий год, тоже откликнитесь, чтобы помочь в деле благовестия у нас в Белоруссии. Слава Господу за все. Аминь.